вечер» с радио «Крым Реалии».
Всем привет, это программа «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». С вами непревзойденный Сергей Громенко и неподражаемая Елена Римовская.
Сегодня в нашем выпуске на административной границе с Крымом российские силовики задержали крымчанку Гульсум Алиеву.
Какое наследие для истории крымско-татарского народа оставил симферопольский петербургский историк Валерий Возгрин? Об этом поговорим в основной части нашей программы.
И в подконтрольных Кремлю крымских властях ряд новых назначений.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, российские силовики более 5 часов удерживали дочь осужденного по делу Хизбут-Тахрир. Силовики в аннексированном Крыму отпустили задержанную на админгранице между полуостровом и Херсонской областью дочь осужденного по ялтинскому делу Хизбут-Тахрир Муслима Алиева Гульсум Алиеву.
Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», силовики удерживали ее более 5 часов, в том числе в отделении полиции Армянска. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что поводом для задержания послужила формальность.
Простой формальностью сегодня сотрудники полиции объяснили почти 5-часовое задержание на границе, а потом уже и в отделе полиции. Вот Гульсум, это дочь политзаключенного Муслимага Алиева. Вот, основанием явилось то, что до сих пор Гульсум не сняли с базы разыскиваемых лиц, федеральная база розыска МВД. Вот, хотя на руках у Гульсум Алиевой уже в правоохранительных органах имеется решение о том, что уголовное дело в отношении нее прекращено, любое уголовное преследование прекращено. С чем связана такая несвязная работа правоохранительных органов, мне, например, абсолютно непонятно.
Адвокат сообщил, что обязательно будет подавать жалобу, в том числе, чтобы ее убрали из списка разыскиваемых лиц и Росфинмониторинга.
Согласно сайту Росфинмониторинга, Гульсум Алиева находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму под номером 766.
Ранее Гульсум Алиеву отвезли в отделение российской полиции в Армянске после того, как задержали на административной границе между Крымом и Херсонской областью. По словам адвоката, при Гульсум были все необходимые документы о прекращении по ней уголовного дела.
По информации объединения «Крымская солидарность», Алиева выезжала в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации. Комментарии представителей российских силовых ведомств относительно происходящего отсутствуют.
В июле 2018 года российские силовики проводили следственные мероприятия в доме фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Муслима Алиева. Позже стало известно, что на его старшую дочь Гульсум Алиеву составлен протокол. Ее обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса России «Разжигание межнациональной розни за репост в Facebook».
В январе 2019 года следственный отдел по Алуште прекратил уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.
Украина в центре внимания.
СБУ открыло 3 уголовных производства по авиакатастрофе в Иране. Уголовное производство возбуждено по части 3 статьи 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта», части 2 статьи 115 «Умышленное убийство» и статье 194 «Умышленное уничтожение или поврежденное имущество» Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что сейчас идет сбор доказательной базы. Напомним, самолет «Боинг» авиакомпании Международной авиалинии Украины Украины, летел из Тегерана в Киеве, потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. Среди погибших граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев, все 9 членов экипажа и 2 пассажиров.
Утром 11 января в Иране официально признали свою вину за сбивание украинского самолета силами своей противовоздушной обороны. Власти Ирана назвали сбитие самолета ошибочным и взяли на себя полную ответственность.
Прямой эфир.
Посольство Украины в Великобритании просит британское издание Daily Mail внести правки в статью. В статье опубликовано фото с описанием «Симферополь, Россия». Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства в Твиттере. Daily Mail пока публично не комментировала ситуацию.
Напомним, что прошлым летом британское издание The Guardian опубликовало фото из судака, при этом приписав, что это Россия. Позже средство массовой информации добавило к подписи «Аннексированный Крым».
Крым в центре внимания.
Депутат Государственной Думы России Константин Затулин утверждает, что Киев якобы готовил теракт на Керченском мосту перед приездом Владимира Путина в Крым в конце 2019 года. Об этом Затулин сказал в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым в эфире телеканала «Россия-1».
Крым Реалии обратились за комментарием к СБУ по поводу заявления российского депутата. На данный момент публичных комментариев украинских спецслужб по поводу высказываний Затулина нет.
Напомним, что президент России Владимир Путин приезжал в Крым, в частности, 23 декабря прошлого года во время запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту. Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало протест в связи с несогласованными визитами президента России Путина в аннексированной России Крым и Севастополь.
Новости.
ФСБ объявила о частичном снятии пограничного режима вдоль побережья Крыма. Федеральные службы безопасности России утверждают, что упростили порядок выхода прогулочных и рыболовных судов в 9 прибрежных районах Черного моря в аннексированном Крыму.
В информации ФСБ указывается, что поправки коснулись следующих участков: мыс Прибойный, мыс Тарханкут, мыс Уред, точка к северо-западу от мыса Евпаторийский, мыс Евпаторийский, мыс Лукул, мыс Херсонес. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Федеральной службы безопасности России.
Ранее, чтобы отойти от берега на морскую прогулку по бухте или по популярному морскому туристическому маршруту, нужно было предупреждать российских пограничников о своих намерениях.
Напомним, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
Англоязычная редакция украинского телеканала «Инвещание UATV» 13 января прекратила свою работу. Телеканал «Инвещание UATV» напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание и закрыть арабскую, крымско-татарскую и англоязычную редакцию UATV.
Как сообщила бывшая замминистра ликвидированного украинского министерства информационной политики Эмина Джепар, коллектив отправляет длительный отпуск. Джепар написала в Фейсбуке, что сейчас продление работы крымско-татарской редакции не планирует.
Телеканал был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. Его цель заключалась в обеспечении иностранной аудитории объективно актуальной и полной информации о событиях в Украине. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.
В начале этого года новое руководство телеканала объявило, что вещание на другие страны прекращается. Чиновники анонсировали, что в феврале 2020 года на базе UATV будет создан русскоязычный телеканал для неподконтрольных украинской власти территорий.
Новости.
В Санкт-Петербурге прошла панихида прощания с Валерием Возгриным. Историк, профессор, автор исследований по истории крымско-татарского народа, а также делегат Курултая второго созыва Валерий Возгрин умер в ночь на 10 января этого года.
Как сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, Возгрин завещал кремировать себя после смерти и часть пепла развеять в Крыму. Чубаров отметил, что в Петербург на прощание прилетели активисты крымско-татарского национального движения Нариман Джелял, Бекир Мамутов, Лимар Юнусов и Али Озенбаш.
Валерий Возгрин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, директор научно-исследовательского центра Меншиковский институт, член Королевской датской академии наук, автор почти 200 научных трудов по истории дипломатии России, Европы, особенно скандинавских стран. Его труды были изданы в России, Украине, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции и Италии.
Прямой эфир.
Денисова призывает срочно оказать медпомощь крымчанину в российском СИЗО. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно оказать медицинскую помощь осужденному по ялтинскому делу Хизбут-Тахрира Арсену Джипарову, который сейчас находится в СИЗО российского города Шахты.
Денисова подчеркнула, что Джипарову необходимо провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.
По информации Денисовой, проблемы со здоровьем, с которыми Джипаров обращался ранее, до сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразованиях на лице. Реакции Москальковой на информацию Денисовой, как и руководства СИЗО, в котором содержится Джипаров, пока нет.
Ранее об ухудшении здоровья у Джипарова в СИЗО сообщал его адвокат Айдар Айзаматов. Арсен Джипаров был приговорен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 12 ноября к заключению в колонии строгого режима сроком на 7 лет. Он осужден в рамках ялтинского дела Хизбут-Тахрир. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с данным приговором.
Новости.
Осужденных в России фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир отправили в спецблок в Новочеркасске. Об этом супруга одного из фигурантов, Вадима Сирука, Анна Богачева, сообщила общественному объединению «Крымская солидарность».
Женщина узнала о переводе крымчан в спецблок из письма супруга, которое получила 9 января. По ее словам, причина ужесточения режима содержания неизвестна.
Как говорится в сообщении объединения, адвокаты считают, что такие действия администрации изоляторов приобретают постоянную тенденциозную форму в различных СИЗО, где содержатся крымские политузники, и позволяет сформировать заведомо негативную характеристику на всех, кто проходит по статье.
Подтверждения данной информации из других источников нет, комментарии руководства СИЗО отсутствуют.
Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир. Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир Усейн Куку и Вадим Сирук по 12 лет, Арсен Джипаров 7 лет и Рефат Алимов 8 лет.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данным приговором.
Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Тахрир.
Прямой эфир.
Ответственным за торговлю в Ялте назначили чиновника из Краснодарского края. Управление потребительского рынка и услуг подконтрольной России администрации Ялты возглавил чиновник из Краснодарского края Алексей Пономарев. Нового руководителя представил российский глава города Иван Имгрунд в ходе оперативно-хозяйственного совещания.
Сообщается, что Пономарев с 2000 по 2004 годы работал следователем Белореченской межрайонной прокуратуры Краснодарского края России, старшим следователем прокуратуры города Грозного Чеченской Республики.
С 2004 по 2010 год был главным специалистом управления торговли и защиты прав потребителей администрации Белореченского района Краснодарского края.
С 2010 по 2018 годы занимал различные должности в Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края России.
Отметим, что нынешний глава администрации Ялты Иван Имгрун также из Краснодарского края, и ранее он занимал должность главы Белореченска.
Крым в центре внимания.
А чиновника из российского Оренбурга назначили на должность Феодосии, руководить управлением городского хозяйства и природопользования в российской администрации Феодосии будет Андрей Новокрещенов из российского Оренбурга.
Как пишет местное издание «КАФА», на сессии Российского городского совета Феодосии глава администрации Сергей Бахтуненко представил его депутатскому корпусу.
Сообщается, что в Феодосии новоназначенный чиновник проживает уже 3 года, куда приехал из Оренбурга. Прежде был заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в администрации города Оренбурга. Также работал в организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги Министерству обороны России, где занимал должность заместителя директора и главного инженера.
Как утверждает российский глава Феодосии Новокрещенов победил в конкурсе на замещение вакантных должностей, как и Алина Маргунова, которая была назначена начальником отдела по вопросам культуры города. Ее также представили депутатам. Сообщается, что Маргунова с 2015 по 2017 год занимала должность начальника отдела культуры Первомайского района Крыма, а также работала в строительной организации.
Прямой эфир.
И еще одна новость о назначениях в Севастополе. Назначили ответственного за городской бюджет, и им стал бывший депутат российского парламента Севастополя Вячеслав Аксенов. Он занял должность начальника главного контрольного управления города. Об этом сообщил подконтрольный России исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев во время еженедельного аппаратного совещания 13 января.
По словам Развожаева, в ближайшее время Севастополь ожидает выделения дополнительных средств из российского бюджета на социально-экономическое развитие города. Он сказал, цитирую, «денег будет много, работу необходимо делать быстро. Обычно с этим связаны разного рода неприятности, как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчиков». Конец цитаты.
Сообщается, что главное контрольное управление Севастополя занимается внутренним финансовым контролем в сфере бюджетных правоотношений. Ну и напомним, что ранее Вячеслав Аксенов был депутатом российского парламента Севастополя с сентября 2014 года и председателем постоянной комиссии по бюджету.
Новости.
В селе Грушевка Белогорского района Крыма в пожаре погибли 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций подконтрольного России правительства Крыма.
Как сообщили в ведомстве, пожар был обнаружен соседями только тогда, когда уже горела кровля строения. Из-за позднего обнаружения огонь успел охватить все внутреннее пространство помещения, кровля обрушилась. И согласно информации, погибшие мужчина и женщина 59 и 40 годов рождения, как указали в службе, причины произошедшего уточняются и будут определены экспертами.
Ранее в управлении российского МЧС в Крыму сообщали, что с начала этого года на полуострове ликвидировано 50 пожаров, эвакуировано 28 человек.
Это все новости к этому часу. И далее, Сергей, о чем вы будете говорить?
Оставайтесь с нами и узнаете, кем был Валерий Возгрин, почему на его похороны поехала делегация от крымских татар в Петербург и самого полуострова, как к его наследию относятся историки в самом Крыму. Ну, не переключайтесь.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Если вы только что присоединились к нашему эфиру, то узнаете, что сегодня в Санкт-Петербурге похоронили умершего накануне, а именно в ночь на 9 января 2020 года, советского и российского историка, доктора исторических наук и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Валерия Евгеньевича Возгрина, который, кстати говоря, является нам всем крымчанам земляком. Он родился 25 июня 1939 года. В 1957 году окончил Евпаторийскую мореходную школу, до 1962 работал матросом, после боцманом на судах в Черноморском морском пароходстве, и потом встал на стезю историка. В 1967 году окончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета, там же остался работать, в 1989 году защитил диссертацию на степень доктора исторических наук. С 98 года возглавлял научно-исследовательский центр Меншиковский институт. И вот прощание с ним произошло сегодня. С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
К сожалению, тема, которую мы обсуждаем, и те вопросы, которые я буду вам адресовать, совершенно не располагают к хорошему настроению, но тем не менее, вот Валерий Евгеньевич Возгрин, он довольно необыкновенен вот с точки зрения карьеры любого позднесоветского и раннего российского историка. Переехав в Санкт-Петербург и занявшись вплотную там историей скандинавских стран, он не оставил историю Крыма, историю крымских татар. В 87 году появилась его работа об истории крымско-татарского народа в самиздате. С 92-го ее печатают в обычном режиме, и последнее в последние десятилетия появилась его четырехтомная «История крымских татар». И можете ли вы в двух словах описать, вот, как вы познакомились с Валерием Возгриным, как, каким был его путь, если, если об этом так можно говорить, к крымско-татарскому народу?
Ну, с Валерием Возгриным я познакомился накануне Курултая крымско-татарского народа. Я думаю, что где-то за год, когда мы готовились к восстановлению такого национального института, как Курултай, я думаю, что это, не думаю, это был еще Советский Союз, это был 90-91 годы, и, разумеется, мы о нем знали уже как о человеке, который завершил только что большое исследование по истории крымских татар. Эта книга, она, вы сказали об этом, она вышла в 92-м году, мы ее издали очень большим тиражом, и для Крыма это было абсолютное открытие, когда впервые появилась книга, в которой заинтересованные читатели могли узнать объективную историю крымских татар. Это «Исторические судьбы крымских татар», так называлась эта книга. Если я не ошибаюсь, мы ее напечатали тиражом 20 тысяч. Даже для того времени это был большой тираж. Ну и потом уже подготовка к Курултаю. Он принимал участие в подготовке основополагающих документов Курултая крымско-татарского народа. Его авторитет, он уже был настолько узнаваем. Если я не ошибаюсь, мне кажется, в списке для тайного голосования для избрания члена Меджлиса, если я не ошибаюсь, он был одним из первых, если не самым первым по рейтингу.
А вот, кстати, ну, об этом мы чуть позже еще поговорим. А было ли такое, чтобы он разъяснял вам, может быть, подробно, может, просто намекал, как он вообще из Санкт-Петербурга, ведь он в Санкт-Петербурге к этому моменту уже почти там 30 лет прожил, как он решил вот перейти от скандинавской истории к истории крымских татар?
Вы знаете, сейчас очень трудно вот говорить, может быть, о тех тонкостях, которые мы с ним непосредственно не обсуждали, но мне все время и тогда представлялось, когда мы часто виделись, и потом уже, когда, в принципе, только лишь на расстоянии телефонные звонки, и то очень изредка, у Валерия Евгеньевича было, как мне представляется, такое обостренное чувство справедливости или несправедливости, если она допускалась. Но он вообще боготворил Крым. И мне представлялось, что он прежде всего себя чувствовал вот в Крыму каким-то образом таким человеком, который, ну, вот покинул нехорошо Крым. Хотя, разумеется, у него не было никаких в жизни страниц, которые бы могли бы сказать о том, что, ну, он каким-то образом покинул Крым, вот как человек, который совсем разрывает. Но, тем не менее, несмотря на то, он делал научную карьеру, и эта карьера у него была очень успешной. Он не мог бы сделать такую карьеру, находясь в Крыму, тем более занимаясь крымской проблематикой. И вот он все время, как мне представляется, чувствовал себя обязанным по отношению к Крыму. Ну, а быть обязанным по отношению к Крыму и не видеть крымско-татарский народ, он не мог себе этого позволить, и поэтому мне представляется вот его исполнение как бы своей ответственности, обязанности перед Крымом, оно и притворилось вот написание истории его коренного народа, крымских татар.
Мы знаем, что Валерий Возгрин был и делегатом второго исторического Курултая крымско-татарского народа, а затем, как сообщает в Википедии, и был избран членом Меджлиса крымско-татарского народа. Вот это на самом деле представляется довольно интересным, если бы там не сказать совершенно непредставимым, как санкт-петербуржец, как не крымский татарин оказался во главе руководящих органов крымско-татарского народа. Это была его инициатива, это было какое-то почетное членство. А вот как вот вы, вот как крымско-татарское движение и Валерий Возгрин нашли себя вот в этом вот аспекте?
Вы знаете, у нас тот первый состав Меджлиса крымско-татарского народа, он был каким-то очень звездным. И звездным не столько с точки зрения вот, но регалий и членов этого Меджлиса, а он действительно включал в себя людей, которые достигли очень больших успехов, заметных успехов вот в своей сфере. В том составе Меджлиса из 33 членов у нас было 5 докторов наук, 5 профессоров, и в том числе вот Валерий Возгрин. Рядом с ним был Рифат Аппазов, профессор Аппазов, был профессор Амеров Сервер, профессор Музафаров. И сейчас я не вспомню фамилию, и еще у нас один коллега, к сожалению, тоже покойный, тоже профессор из Крыма, Изединов, да, Сервер Изединов. Видите, и я уже не помню, сколько у нас там было кандидатов наук, и мы... Хочу сказать, что эти все люди, они не просто были избраны благодаря своим вот этим званиям или научным степеням. Они именно период подготовки Курултая, и не только вот на коротком таком промежутке, а длительно там за год, за два, за три, они уже себя показали в крымско-татарском национальном движении. И Музафаров один из известнейших ученых-диссидентов, да, Рефик Музафаров, доктор Музафаров, Сервер Амеров, председатель подготовительного оргкомитета по Курултаю, Рифат Аппазов вместе со мной был членом Государственной комиссии СССР по проблемам крымско-татарского народа. Сервер Изединов один из людей, которые готовили, который очень много сделал вклада в гуманитарных аспектах крымских татар. И поэтому они, будучи в составе Меджлиса, способствовали просто очень такому, знаете, очень успешному вообще старту этого института, будучи членами Меджлиса и каждый выполняя свои обязанности вот на том участке, который ему определил Меджлис.
Смотрите, когда мы говорим о Валерии Возгрине, мы не можем не упоминать и то, что его книги вызывали определенную дискуссию, это вот самым мягким образом я формулирую, в крымском политикуме. И это касается его первой книги, а уж после того, как в 2013-м появился его четырехтомник по истории крымских татар, то там были и протесты, и выходили на митинги, и грозились, значит, там за русофобию засудить его. Вот, знаете ли вы, как он сам воспринимал вот такое вот отношение? Не было ли в его мыслях или действиях разочарование в том, что так вот в Крыму относятся? Или, может быть, он, наоборот, только уверился в правоте собственного дела?
Вы знаете, Валерий Возгрин, вот внешне он был очень спокойный, устойчивый, хотя мы все знаем, что он был очень восприимчив вот к любым таким проявлениям несправедливости. Но когда речь шла о его научных работах, и нападках людей, которые были не просто далеки от науки, но люди, которые испытывали просто неприятие всего крымско-татарского народа. Но я скажу, что одним из его таких гонителей, это может быть высоко сказано для этого негодяя, но одним из тех, который пытался ему портить все время жизнь, это был такой Олег Радивилов. Вообще надо отметить, что все те, кто публично пытался каким-то образом доставить неудобства Валерию Евгеньевичу, они, как правило, пользовали такие методы доносительства, методы такого стукачества. И практически все эти люди в 2014 году, те, которые вот нападали на Валерия Евгеньевича, они и оказались сразу вот перебежчиками на стороне зашедших в Крым российских оккупантов.
И теперь вопрос, который был бы невозможен еще неделю назад, но, к сожалению, возможен теперь, после того, как Валерия Возгрина больше с нами нет. Планирует ли Меджлис крымско-татарского народа каким-нибудь образом увековечить его память, если не в Крыму по объективным причинам, то хотя бы на материковой части Украины?
память о Валерии Евгеньевиче, она будет, ну, мне представляется всегда, насколько это возможно быть долгой, потому что, ну, во-первых, сегодня, я думаю, практически нет крымского татарина, который бы не знал бы это имя. Практически в каждой второй семье есть его книги вот в том или ином издании. Как правило, это исторические судьбы крымс-татар. Но многие стали приобретать четырехтомник, написанный Валерием Евгеньевичем. И когда мы говорим о памяти, об уважении, мы постараемся сделать так, чтобы его наследие творческое, оно, но максимально было известно и крымско-татарскому народу, и вообще всем людям, которые живут в Крыму. Я сейчас не хотел бы детализировать, но, возможно, мы будем думать о каких-то формах вот электронной библиотеки его работ. Но я буду советоваться в первую очередь со своими молодыми коллегами. Они более динамичные, более энергичные, и, возможно, они найдут такую форму, чтобы... Ну, здесь еще надо поговорить и с близкими Валерия Евгеньевича, чтобы получить от них такое право. Но, разумеется, его имя обязательно будет все время на слуху в Крыму, в том числе и через присвоение этого имени каким-то объектам. Скорее всего, это будут школы, возможно, другие какие-то географические места Крыма. Но это, конечно, уже будет после того, как Крым будет деоккупирован.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Мы говорили о личности Валерия Возгрина, покойного ныне симферопольского и санкт-петербургского историка. Дело в том, что записанной истории с древнейших времен до 20 века у крымских татар попросту не было, говорил Валерий Возгрин в 2014 году. Но дело заключается в том, что в его четырехтомнике изложена не только история народа, история всех народов, которая прослеживалась в Крыму. По словам автора, только коренной народ может возродить старую культуру полуострова, запечатленную в его детских воспоминаниях. С нами на связи Надир Бекиров, крымский юрист и философ. Надир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Валерия Возгрина с нами больше нет. Мы можем попробовать, по крайней мере, начать подводить итоги вот, и обозревать то наследие, которое он нам оставил. Мы знаем, что его первая книга «Исторические судьбы крымских татар», вышедшая в 92-м году, была неоднозначно воспринята в самом Крыму. То есть среди крымских татар она пользовалась колоссальной популярностью. Среди, назовем это русскоязычным большинством, она не встретила понимания. А вот когда вышел его четырехтомник «История крымских татар», то там были, да, даже и протесты со стороны пророссийских организаций, и эту книгу называли «Глумливой русофобской», «Конгресс русских общин Крыма» и «Союз православных граждан Крыма» пикетировали здание Меджлиса. Сергей Шувайников из «Конгресса русских общин Крыма» говорил, что даже там собирается судиться с автором из-за того, что, цитирую, «на каждой странице можно найти утверждение, что Россия и русские в Крыму являются оккупантами». Ну, в общем, все в этом духе. Вот, по вашему мнению, крымское общество в целом, вот если можем говорить о крымском обществе в целом, может ли, готово ли к диалогу о наследии историка Валерия Возгрина? Или тут так и будет продолжаться вот такое вот неявное, а может быть даже слишком явное разделение, сложившееся в 2013 году между теми, кто, грубо говоря, там говорит, может говорить или понимает крымско-татарский язык, и между теми, кто говорит в основном по-русски?
Ну, что я скажу? В ближайшее время такой перспективы какого-то общего взгляда и подхода к его творческому наследию не вижу. Потому что хотя разделение между, так сказать, Валерием Евгеньевичем и крымскими татарами с одной стороны и кем-то другим, иначе глядящим, на этом идет как раз не по национальной линии. Сам Валерий Евгеньевич, что ни на есть, самый настоящий русский. Причем, когда мы с ним общались, он мне рассказывал, что его семья живет в Крыму, предки его очень давно. Это из первых поселенцев русских, крепостных крестьян, которых в Центральной России еще в эпоху Екатерины привезли сюда. Вот. Но как раз видно, что тут разделение идет не по, грань идет не по национальности, а грань идет по интеллекту, по морали, по жизненным ценностям и ориентирам. Ну а Крым в этом смысле, конечно, единственный, никакого не представляет в настоящее время, и в ближайшее время он и раньше не представлял. Ну и в ближайшее время я пока не вижу такой возможности, объективно говоря. Другое дело, что дело не ограничивалось пикетами и демонстрациями. Были времена, когда в Крыму пикеты, демонстрации, шествия и так далее проходили каждый день, организовывали их все, кто хотели, не было никаких к этому препятствий практически. Вот. Сейчас Крым значительно тише в этом смысле. Но реакция была на его первую книгу не только со стороны там тех, кто с ним по существу не согласен, но и тогда Верховные Рады Автономной Республики Крым или Верховные Рады Верховного Совета Республики Крым, это зависит от того года, когда это происходило, названия менялись, когда Верховный Совет Республики Крым принял специальное постановление ну, о том, что он очень плохой, книга плохая и всякое такое, и даже предложили Академии наук Российской изгнать его там с рабочего места, как негодного и так далее. Ну, я в то время был депутатом, и выступая, обращаясь к коллегам, я сказал, что они незаметно для себя взяли на себя функцию Екатеринбургского совета, который тоже, не будучи судебной инстанцией, значит, вынес решение по делу семьи Романовых и приговорил их к расстрелу. Ну, по крайней мере, официальная версия такая. И что споры в научной области, в исторической, должны вестись и специалистами, и общественностью, но без полицейских мер, без дубинок и без запрета на профессию. Ну, в Крыму это тогда не сработало, это постановление они приняли, к счастью, к чести Российской Академии Наук, его с работы не изгнали, он до последнего там работал. Сегодня состоялась гражданская панихида, там было очень много людей, причем разных людей, и крымские татары там были, и студенты его, и коллеги, и так далее, все это в Петербурге. И еще раз это показывает, что грань между позицией и взглядами Валерия Евгеньевича и кем-то другим идет не по национальности, а идет совершенно по-другому, по душам людей.
Хорошо, а если перейти от личности Возгрина и его наследия к более широкому вот такому взгляду, мы знаем, что в последнее время в Крыму имели место ряд скандалов, связанных с трактовкой истории крымских татар, потому что, с одной стороны, еще в 2014 году было подписано Владимиром Путиным распоряжение, указ президентский о полной реабилитации крымских татар, с другой стороны, буквально вот только что прошлый год, для десятиклассников в учебном пособии Крыма крымско-татарскому коллаборационизму посвящено в 10 раз больше места, чем всем остальным коллаборационистам вместе взятым, и потом это пособие отзывали из библиотек. Вот на сегодняшний день в современной России и в Крыму, который из России управляется, возможно ли какое-нибудь более-менее вдумчивое научное исследование или политическая конъюнктура не дает возможности историкам думать свободно?
Ну, история-то началась не в 14 году, она началась еще с конца 18 века. И скандалы, и всякие там подтасовки, фальсификации, они шли в течение 18, и 19, и 20 веков. Так что можно сказать, что это один из эпизодов достаточно длительной истории, собственно говоря, истории написания истории Крыма или истории трактовки истории Крыма. Поэтому ну, ничего такого уж очень оригинального в этом плане не было. Вот. Я помню, когда вышла его первая книга, ну, конечно, я дату и место сейчас точно не назову, но это где-то было самое начало 90-х, скорее всего, даже 90-й год. Тут, ну, так называемая научная общественность, которая себя так называла, собралась там в каком-то зале, и один за другим, выступая, говорили, что, значит, это все никуда не годится и всякое такое. И кто-то там сказал, вот если бы Возгрин был здесь, я бы, значит, ему сказал. Возгрин поднялся с первого ряда, где он сидел, а его тогда в лицо никто здесь не знал, сказал, я здесь, я вас слушаю. Вот такой этот был человек, но, собственно, они поджав хвосты и разошлись. Он был удивительным человеком. Я первый, вообще, человека лучше него знающего русский язык, я никогда не видел. он умел не просто не используя каких-то грубых или бранных слов, а наоборот, с великолепным изяществом и учтивостью так растоптать своего противника, если у того не было аргументов, а вот были просто нападки, эмоции и так далее, что ну, любо-дорого, я у него многому учился. Что касается объективной истории Крыма, ну, слушайте, если уж совсем быть честным, то у самого Возгина есть некоторые положения в его исследовании, безусловно, фундаментальном, которые, видимо, в последующем будут оспариваться, требовать уточнений, может быть, даже опровержений, но его вклад в развитие истории Крыма и крымских татар, не только крымских татар, всего Крыма, он, наверное, сопоставим со вкладом Исмаила Гаспринского. И даже если кто-то в последующем возьмется там уточнять или опровергать, или дополнять какие-то исторические обзоры того, что было в Крыму, а там очень много еще что есть делать, то он уже пойдет по хорошо вспаханному полю, а не по той пустыне, которая была до работы Возгрина, там с отдельными зелеными оазисами маленькими, которые друг от друга не видно, там из осколочных источников. Опять-таки, я не могу рассчитывать, что будет в ближайшее время здесь, здешними силами написана объективная история Крыма, точно так же, как, в принципе, трудно рассчитывать, что будет написана объективная история России, любого ее региона или любого ее народа.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Надир Бекиров, крымский юрист и философ. А с нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк, теперь киевский. Да, Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, мы уже поговорили с теми, кто знал ныне покойного Валерия Возгрина, о том, как он пришел к крымско-татарскому фокусу и крымской истории в целом. И теперь я бы хотел поговорить с вами о его концепции, о том, насколько она близка к исторической реальности, если эта историческая реальность вообще существует, и о том, возможно ли вот такое вот, чтобы вот такое вот прочтение истории Крыма по Возгрину, оно в Крыму укоренилось и вышло на какое-то такое вот общее понимание этого процесса.
Ну, надо признать безусловное значение концепции, которую выдвинул Валерий Возгрин относительно истории Крыма, в том смысле, что у нас нету до сих пор какой-то четкой научной однозначной концепции истории Крыма. И то, что сумел сделать Валерий Возгрин, оно, безусловно, имеет определенную научную ценность и определенный научный вес. И, безусловно, очень важно особенно исключить, что это делалось в позднесоветскую эпоху на рубеже 80-90-х годов, когда мы наблюдали, в общем-то, пустоту вместо научной концепции. Истории Крыма. Другое дело, что все совпало с политическими событиями, с политической некоторой определенной подоплекой. И, наверное, исторической концепции это только повредило, да, потому что, в общем-то, вокруг трудов Возгрина, которые могли бы стать предметом очень такой, знаете, серьезной историографической дискуссии, возникла дискуссия политическая. И в этой дискуссии как бы все научные или большинство научных аргументов, они, ну, как бы так мирно, в общем-то, были похоронены. И все перешло, в общем-то, в русло политики, когда концепция ученого, которую можно критиковать, с ней можно не соглашаться, с ней можно, находить сильные и слабые стороны, стала вот жертвой этого политического спора. И очевидно, конечно же, что, к сожалению, она использовалась, скажем так, в этой политической борьбе, ну, и как противниками, так и сторонниками определенных политических сил. И, конечно, это не приблизило нас, к сожалению, к созданию единой какой-то фундаментальной научной концепции истории Крыма.
Ну вот перед тем, как мы поговорим об этом чуть подробнее, можете ли вы в двух словах для тех наших слушателей, которые не прочитали хотя бы даже «Исторические судьбы», не говоря уже о четырехтомнике, в двух-трех там фразах сформулировать, как же именно Валерий Возгрин видел прошлое Крыма и почему там русские общины Крыма называли книги его глумливой русофобией?
Ну, безусловно, ключевым таким фундаментальным камнем, на котором зиждилась концепция Валерия Евгеньевича, было, во-первых, обоснование наличия коренного народа, и этим коренным народом признавались Возгриным крымские татары. Под это подводилась определенная база. скажем так, и в каком-то смысле это позволяло удревнить историю крымско-татарского народа. Вот. При этом, конечно же, таким другим основоположным фундаментальным камнем этой концепции было, собственно говоря, отрицание и признание негативной роли Российской империи в истории Крыма. Либо, скажем так, более выпуклое, да, более выпуклый такой анализ некоторых аспектов имперской политики. Ну и, в общем-то, можно заключить далее то, что Валерий Евгеньевич был безусловным противником как российской имперской политики, так и советской соответствующей политики, и через свои труды это, в общем, достаточно по-своему аргументированно излагал. То есть это попытка выстроить антиимперский и антисоветский нарратив в истории Крыма.
Мне говорят из аппаратной, что у нас есть звонок от нашего слушателя. Добрый вечер, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Я, к сожалению, нашего гостя не слышу. Мы покрутим ручки, помашем, поддергаем рычажки, и, к сожалению, ничего не произошло. Ладно, если вы еще раз хотите присоединиться к нашему разговору по телефону, 8 800 10 06 926 с мобильных, 044, с территории полуострова, разумеется, 044 490 29 05, материковая Украина. Возвращаемся к разговору с Александром Севастьяновым. Итак, антиимперский дискурс, да, крымские татары как коренной народ и едва ли не стержень крымской истории, да, и вот теперь была ли эта концепция принята крымским научным сообществом в 90-е и в нулевые годы, боролись ли с ней, опровергали ли ее, игнорировали ли ее?
Ну, по факту, конечно, она не стала какой-то общепотребимой, но она достаточно широко вошла в контекст того времени, 90-х годов, потому что книга «Исторические судьбы крымских татар» появилась в 92-м году, в 1992 году, достаточно крупным тиражом, 50 тысяч экземпляров, да? То есть это, в общем-то, все библиотеки Крыма, в прямом смысле этого слова, эту книгу получили. Другой вопрос, что, наверное, я бы вот тут несколько бы высказал такую, ну, осторожную критику в сторону Меджлиса крымско-татарского народа в плане того, что уж слишком эту книгу, эту историческую научную работу, ее вот подняли на такую политическую высоту. И это провело вот определенный такой серьезную черту, да, между оценкой этого труда с чисто научных позиций или с политических. А в научном смысле, безусловно, на эту книгу были как положительные, так и отрицательные рецензии разного характера, разной степени объективности и разной степени, я бы так сказал бы, аргументированности. В некотором случае, когда, допустим, когда рецензентами выступали археологи, да, они указывали на то, что, ну, не хватает, может быть, каких-то необходимых и нужных тезисов в работе Валерия Евгеньевича касательно древней средневековой истории. Однако эта книга, она вот, скажем так, и последующие труды Возгрина, они, безусловно, стали таким проблемным, я бы сказал бы, очень-очень серьезным испытанием для крымской общественности. А исторической почему? Потому что, в общем-то, в большинстве своем это были люди, воспитанные в советское время советской исторической наукой. Другое дело, что, снова-таки повторюсь, все-таки больше политики, а не научной дискуссии наблюдалось в этом контексте.
А вот к вопросу о научной дискуссии. Вот мы знаем, что с какой-то такой крупной синтетической историей Крыма, которая бы устроила всех и сложилась, не сложилось. Вот удивительно, в украинское время там появлялись с конца 90-х по 2013 год несколько, ну, положим, штук 5 работ, написанных в основном крымскими историками, а потом, после российской аннексии Крыма, вышло как минимум там 2 работы, когда не только крымские, но и российские историки принимали участие в написании таких синтетических обзоров, и я не помню ни в одном из этих обзоров Возгрина. То есть даже российская историческая вот общественность не решилась или решила не привлекать его. Это вот случайность или это такое вот принципиальное отторжение?
Понятно, почему? Потому что, допустим, даже коллеги Валерия Евгеньевича по Санкт-Петербургскому университету буквально несколько дней назад мне лично говорили, как бы мы с ними общались, да, и они очень уважали Валерия Евгеньевича за его труды по скандинавистике, по дипломатической истории Северной войны, да, в общем-то, он имел в этом смысле большой авторитет. А вот как специалист по Крыму из-за вот этой антиимперской, антисоветской позиции, он, конечно, занял такую, ну, в общем-то, обособленную позицию в российском историческом сообществе и, безусловно, не был привлечен, потому что он не вписывался в официальный исторический дискурс не только России, но и Украины до 2014 года так точно, потому что, в общем-то, и в украинском академическом сообществе, скажем так, какой-то оценки или какого-то, ну, скажем так, серьезного анализа работ Возгрина не было, да, и в основном, в общем-то, потому и отсутствуют либо его авторство, либо упоминание о нем в этих самых обзорных работах. То есть, в общем-то, это концепция, которая имеет право на существование, и которая была им высказана, она осталась авторской концепцией, к сожалению, она в нарратив не вошла до сих пор.
Ну и последний вопрос.
Ну, издание четырехтомника. Издание четырехтомника, конечно же, помогло. Вот четырехтомник, как такая уже фундаментальная работа с проработанным научно-справочным аппаратом, опять можно соглашаться, можно не соглашаться, можно критиковать, но это создало возможность для того, чтобы рано или поздно эта концепция получила вот такую фундаментальную какую-то основательность и, ну, свое место. Да.
И вот теперь, заканчивая и нашу программу, и вот эту вот тему, вот возможно ли в обозримом будущем такое вот взаимопонимание между различными концепциями, взглядами, подходами и нарративами, при которой можно было бы написать, я не знаю кем и когда, но все-таки чисто в теории, такой истории Крыма, в которой можно было бы вот совместить все эти и современные подходы, и взгляды Возгрина, и возможно ли написать такую историю Крыма, которая бы устроила всех? Или это из области даже не научной фантастики?
Не, ну, теоретически возможно, но для этого, вот, допустим, после 2014 года появился двухтомник, так называемый академический, да, истории Крыма, изданный в Москве. Теперь необходимо, чтобы появился некий двух, не знаю, трех там, или скольки томник, который будет издан в Киеве, и который имел бы тоже некую ясную концепцию. И вот есть уже, в принципе, хоть и авторский, но четырехтомник Возгрина, и теоретически возможно, можно, что это в будущем, через 10-20 лет, и станет возможным. Однако от этого процесса должны быть полностью отстранены политики. И это должны делать только соответствующие историки, профессионалы, которые понимают, что они делают, что они пишут. Они используют концепции научные в своих политических целях.
Что ж, на этой оптимистической, несмотря ни на что, ноте мы завершим. Благодарю Александра Севастьянова, крымского и киевского историка, за его комментарии. Напомню нашим слушателям, что темой нашей сегодняшней программы было... Ну, да, некуда деваться. Драматическое событие. Смерть и похороны Валерия Возгрина, одного из самых известных и противоречивых крымских историков. Я, Сергей Громянко, работал все это время для вас в студии. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы возобновляем наше вещание.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Громенко. И мы вот вернулись к вам после небольшой паузы с новостями завтрашнего дня.
Да, что нас ожидает завтра? В Ялте помолятся за успешный курортный сезон. На набережной Ялты 19 января на Крещении священники планируют провести молебен на благополучие курортного сезона. Об этом сообщили в российской администрации города.
Также в этот день в Ялте запланирован крестный ход и омовение в Черном море. Тут стоит отметить, что в прошлом году в Ялте уже молились за удачный курортный сезон.
И что, кстати говоря, вот удался курортный сезон? Удался ли курортный сезон в Ялте в прошлом году?
Ну, по версии российских властей, в Крыму курортный сезон удался не только в Ялте, но и вообще на всем полуострове. Вот можно отметить статистику, которую подконтрольное России Министерство курортов и туризма Крыма приводит за новогодние праздники. Уже посчитали, что почти 210 тысяч туристов приехали в Крым на Новый год. Якобы вот по информации подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма, 63% большинство прибыло на автомобилях по мосту через Керченский пролив, 7% на поезде уже, вроде как по версии российских властей Крыма, 26% на самолете и 5% якобы через админ-границу Крыма с Херсонской областью.
При этом в ведомстве отметили, что больше всего туристов отдохнули именно на южном берегу Крыма, это 73%, на западном побережье Крыма 12%, на восточном 9%, а вот в Симферополе и в Бахчисарае всего 6%.
И стоит отметить, что посчитали уже средний чек отдыха в Крыму в период новогодних праздников с перелетами и проживанием, по данным Министерства курортов туризма Крыма, составил в среднем 40-45 тысяч рублей на двух человек. Ну, напомним, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что в Крым в 2019 году приехало более 7 миллионов туристов, но эксперты с материковой части Украины, так же, как и украинские пограничники, ставят эти цифры под сомнение.
Что ж, идем дальше. Массандра запускает производство собственного хлеба. Об этом сообщает сайт Крым-Информ со ссылкой на директора предприятия Янину Павленко. По ее словам, такое решение обусловлено двумя аспектами. Во-первых, на предприятии работает столовая для работников, и они потребляют большое количество хлеба. Кроме того, на дегустациях посетителям подают сухарики. Это лучшее, что можно предложить к вину, отмечает директор Массандра.
Как рассказала Янина Павленко, предприятие закупило новое оборудование и начало выпуск своего хлеба. Как отметила директор Массандры, при мощности производства около 1000 буханок в день хлеб раскупают буквально за час. Это была цитата Янины Павленко.
Идея выпекать собственный хлеб принадлежит шеф-повару Массандры Вячеславу Куликову. Перед началом производства он прошел обучение в Санкт-Петербурге у французского специалиста, и в дальнейшем предприятие намерено увеличить производство хлеба к курортному сезону, чтобы использовать в том числе и на дегустациях.
Напомним, что в 2016 году суд на материковой части Украины разрешил задержать нынешнего директора Массандры Янину Павленко. Ей инкриминируют растрату одной бутылки уникального коллекционного вина «Херес де ла Фронтера» урожая 1775 года стоимостью около 100 тысяч долларов, которая входила в коллекционный фонд «Энотеки». Этим вином, напомню, предприятие после аннексии угостило экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Идем дальше. Наталья Поклонская рекламирует российский православно-патриотический бренд. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма, бывший российский прокурор Наталья Поклонская, опубликовал на своей странице в Инстаграме фото футболки с изображением последнего российского императора Николая II и призвала поддержать православно-патриотический бренд «Крест и меч».
Поклонская напомнила также о своем обещании, что про Николая II от нее больше никто не услышит, но далее цитата: «Но никто не говорил, что не увидите», цитирует Поклонскую сайт Крыминформ.
Ранее Наталья Поклонская, напомним, рассказывала этому изданию, что рассматривает возможность регистрации персонального бренда «Няш-мяш».
И двигаемся дальше. Крым обеспечен водой практически в полном объеме. Об этом заявил подконтрольный России глава крымского правительства Юрий Гацанюк в интервью РИА Новости. По его словам, в вопросе водоснабжения руководству Украины не удастся, цитирую, «поставить республику на колени». Конец цитаты.
Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики практически в полном объеме обеспечены питьевой водой, в том числе для хозяйственно-бытовых нужд. Конец цитаты.
Да, конец цитаты Юрия Гацанюка. Напомним, что в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым ранее уже неоднократно заявляли, что подача воды по Северо-Крымскому каналу может быть возобновлена только после деоккупации полуострова. И о вопросах водоснабжения Крыма у нас был повод поговорить сегодня в дневном эфире радио «Крым Реалии», поэтому ищите нашу программу на YouTube-канале «Крым Реалии».
И дальше в Крыму часть автомобильного моста рухнула на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба управления Российского министерства по чрезвычайным ситуациям по Севастополю. По данным ведомства, спасатели ликвидировали последствия обрушения дорожных ограждений с моста на железную дорогу.
Ограждение упало на пути железнодорожной станции Инкерман-1 накануне. Стоит отметить, что этот отрезок дороги является частью маршрута нового поезда Севастополь-Санкт-Петербург. В российском МЧС уверяют, что работники крымских железных дорог оперативно провели восстановление железнодорожного полотна, и российский поезд прошел этот участок железной дороги без задержек.
Напомню, что Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив 23 декабря прошлого года. Украина считает незаконным и само строительство моста, и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения.
И успеваем вам рассказать еще о том, что Ялта планирует в этом году устроить бал дворников. Как сообщили в подконтрольной России администрации города, таким образом местные власти планируют привлечь внимание к профессии дворника. Российский глава администрации Ялта Иван Имгрунд отметил, что мероприятие может состояться в декабре этого года.
«Думаю, что задача поставлена реальная», — цитирует Имгрунд агентство ТАСС. Глава российской администрации Ялта отметил, что проводит личные встречи со всеми кандидатами на должность дворника. По словам Имгрунда, в этом году ялтинские власти планируют принять постановление по приобретению для этих работников служебного жилья, а также утвержден нагрудный знак «Ялтинский дворник».
Вот такие новости. Такими новостями мы заканчиваем наше вечернее шоу на радио «Крым Реалии». Сергей Громенко и Елена Римовская работали для вас в прямом эфире.
Да, ни в коем случае не переключайтесь. Мы снова вернемся в эфир.